спасибо. С новостями часа нас познакомила Екатерина Безгачина. Теперь вновь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице вероятность осадков небольшая. Условия для гололедицы, наледи. Минимальная температура -3, -5. По области -2, -7. Днем температура 0, -2 градуса. По области 0, -5. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Температура 0, -2. Днем преимущественно без осадков. Температура около 0 градусов. Восемь часов семь минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Итоговая годовая пресс-конференция в Киеве президента Виктора Ющенко. Подробнее об этом в репортаже примерно через минуту. Новые рекорды падения цен на недвижимость и кредитный кризис, а также итоги года по-американски. Самые яркие лица и события в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». А также наши традиционные новости спорта, экономики, обзор центральной российской прессы. И вновь коротко вернемся к вопросу, который мы обсуждаем сегодня с нашими слушателями. А чем вам запомнился 2007 год? Вот слушатели пишут, которые, к сожалению, не подписались. Добавим, это восторги чиновников, инвесторов и спортсменов-миллиардеров, живущих за бугром, по поводу Олимпиады в Сочи. Вот так отвечают наши слушатели на вопросы. На Украине сегодня президент Виктор Ющенко проведет в Киеве итоговую годовую пресс-конференцию под названием «Национальные приоритеты». С подробностями из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
На пресс-конференцию президента Виктора Ющенко аккредитовано около 300 украинских и зарубежных журналистов. Вопросы главе государства смогут задать и представители региональных СМИ при помощи прямых телемостов с Симферополем, Львовом, Донецком и Полтавой. Украинский лидер подведет итоги уходящего года и наметит основные задачи на ближайшую перспективу. Однако от президента прежде всего ждут объяснений относительно назначения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это кресло, неожиданно для многих, в минувший понедельник получила один из лидеров оппозиционной партии регионов Раиса Богатырева. Ее относят к умеренному крылу регионалов во главе с олигархом Ринатом Ахметовым. Слово политологу Владимиру Фисенко.
Мотив главный, я думаю, связан прежде всего с желанием Ахметова подстраховаться от возможных наездов со стороны правительства Тимошенко. А вот публично президент, я думаю, будет обосновывать свое решение так же, как он это делал и год назад, в октябре месяце, когда он предлагал, даже создавая демократическую коалицию, все-таки найти достойное место во власти и партии регионов. Мотив и цель одна и та же – преодоление политического раскола страны. Я думаю, что президент будет делать главный акцент именно на это.
За несколько дней до пресс-конференции ведущие национальные интернет-издания объявили конкурс «Спроси президента Украины». Уже известно, что среди самых рейтинговых – вопрос с ироническим подтекстом о том, как Ющенко относится к предложению отправить на Марс мэра Киева Леонида Черновецкого. В народе его называют пришельцем из космоса. Больше половины киевлян и оранжевая правящая коалиция настаивают на досрочных выборах мэра, однако президент, как утверждает Черновецкий, выступает против. Что скажет по этому поводу сам Виктор Ющенко?
Вряд ли он даст однозначный ответ относительно возможности таких перевыборов. В конечном итоге он может сослаться на законодательство, в соответствии с которым эти выборы могут стать либо результатом вотума недоверия мэру со стороны киевской громады, то есть надо провести референдум. Ну и может он также сослаться и на то, что если будут претензии к мэру Киева относительно грубого нарушения им конституции законодательства, то соответствующее решение можно провести через Верховную Раду. Вот я думаю, таким образом он достаточно гибко отреагирует на вопросы о Черновецком.
Говорил политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
8 часов 11 минут в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рад приветствовать Валерию Шабаеву. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Сегодня вместе со слушателями и корреспондентами Радио Свобода подводим итоги года. Насколько я понимаю, у вас публикация о том, как вступились в защиту Деда Мороза.
Да, и сделали это сотрудники Федеральной антимонопольной службы, пишет об этом российская газета. На экспертном совете по рекламе при ФАС прошло обсуждение ролика сети магазинов электроники и бытовой техники это, в котором безо всяких обиняков утверждается, Деда Мороза не существует. Как сообщил начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы Сергей Пузыревский, внимание службы к ролику привлекли возмущенные родители, которые уверены, что такая реклама ломает сложившиеся стереотипы воспитания молодого поколения. На протяжении многих лет в российских семьях детей приучают к тому, что подарки в Новый год приносит добрый Дедушка Мороз. Получается, что родители говорят детям неправду. Таким образом, ролик формирует негативное отношение детей к родителям и подпадает под действие закона о рекламе, который запрещает дискредитацию родителей, объяснил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров. С другой стороны, члены экспертного совета споткнулись о самый неразрешимый вопрос. Прозрение по поводу прозаичности новогодних праздников однажды приходит к каждому человеку. Нужно ли отдалять это разочарование, продлив ребенку детство? Или сказать ему всю правду? Тогда лучше, если это сделает чужой дядя с телеэкрана. В результате мнения разделились практически поровну, но все же с небольшим перевесом в пользу тех, кто не спешил бы отделять сказку от реальности. Экспертным советом было вынесено решение направить рекомендацию снять провокационный ролик с эфира центральным каналом, а также самим рекламодателям. Ну и тему эту сегодня обсуждает независимая газета, рубрика «Филантропия», а заглавная публикация «Дед Мороз как национальный проект». Говорить, что Деда Мороза не существует, это же преступление перед народом, это подрыв конституционного строя, это призыв к разжиганию и розжиг призывания, это бандитизм в особо крупных размерах и оплевывание всех святынь. Дед Мороз есть, и Снегурочка есть, и Домовой, и Водяной, и демократия у нас есть, и свобода. А вот оборотней в погонах давно уже нету. Извели мы эту нечисть на корню, и коррупцию извели. А слово «взятка» только седые старики еще помнят. Те, которые до нанотехнологии родились, до эпохи развитого капитализма и удвоения ВВП. Слава Деду Морозу! Руки прочь от Деда Мороза! Дед Мороз – наш национальный проект. Ударим Дедом Морозом по мракобесию, бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму. Так и представляется эта чудная картина эпохи стабильности и политкорректности. Приходите вы по какому-то пустяку в Федеральную антимонопольную службу, а вам там с порога. Деда Мороза не существует, бросьте сказки рассказывать. Вы говорите, что Дед Мороз в сказке, а вам в ответ. Вы еще скажите, что Баба-Яги не существует. И падают на пол, держась за животики. А потом выходит руководитель Федеральной антимонопольной службы Артемьев Игорь Юрьевич. Родился в Ленинграде. Два высших образования, одно из них юридическое. Выходит и торжественным голосом говорит: «Привидений не существует». И исчезает.
Спасибо. Валерия Шабаева знакомила нас сегодня с наиболее увлекательными публикациями российской прессы. 8:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитные общественные организации России требуют немедленно освободить от службы в армии руководителя движения «Оборона» Олега Козловского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что может отказаться от участия в президентских выборах 2 марта. Военный суд в Ростове-на-Дону сегодня выносит приговор двум российским офицерам, обвиняемым в убийстве мирных жителей в Чечне. Сербия пересмотрит отношения с теми странами, которые признают независимость Косово, говорится в результате резолюции сербского парламента. В Иерусалиме сегодня пройдут переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Час прессы». Как редакции выстраивают новогодние номера? Какого рода итоги подводят? Рассказывает редактор отдела политики журнала «Огонек» Юрий Васильев и главный редактор журнала «Russia Profile» Андрей Золотов. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте радио «Свобода». Ну а утреннюю программу прямо сейчас продолжит выпуск новостей спорта. И вновь рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
О чем говорим в этот раз?
Ну, в этот раз я начну с волейбола в Одинцове. На финале 4-х Кубка России среди мужских команд в среду состоялись полуфинальные матчи. В первом из них выступал действующий чемпион страны «Динамо ТТГ». Он выиграл у клуба «Ярославич» из Ярославля 3-0. Во втором встретились волейболисты клубов, занимающих первое и второе места в нынешнем первенстве. И в итоге московская «Динамо» выиграла у одинцовской «Искры» тоже со счетом 3-0. Таким образом, в финале встретятся чемпион России «Динамо» ТТГ и лидер нынешнего чемпионата «Динамо» Москва. Волейболисты из Одинцова и Ярославля разыграют третье место. И победитель этого турнира будет в 2008 году выступать в Лиге чемпионов. А в Чехии в среду стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею. В первый день были сыграны 4 матча. В группе А сборная Швеции одержала победу над командой Словакии 4-3, а канадцы выиграли у чехов 3-0. В группе Б сборная США взяла верх над командой Казахстана 5-1. Российские хоккеисты обыграли сверстников из Финляндии 7-4. В чемпионате российской хоккейной суперлиги вчера состоялись матчи 38-го тура, и 3 из них завершили сериями буллитов. «Нефтехимик» «Витязь» итоговый счет был 3-2, «Динамо» «Спартак» 4-5 и «Химик» «Трактор» 3-2. «Северсталь» в овертайме добилась победы над «Сибирью» 3-2, «ЦСКА» выиграл у «Лады» 3-1, «СКА» на своей площадке уступил «Магнитогорскому Металлургу» 1-3, «Акбарс» взял верх над «Амуром» 6-2, хоккейный клуб «МВД» обыграл «Авангард» 5-2, и «Локомотив» был сильнее «Новокузнецкого Металлурга» 4-1. Салават Юлаев, участвующий в международном турнире «Кубок Шпенглера», матч этого тура сыграл заранее и по-прежнему уверенно лидирует, в первенстве набрав 90 очков у «СКА» 76, у «Магнитогорского Металлурга» 73, далее идут «Локомотив» 72 и «ЦСКА» 71 очко. В чемпионате английской футбольной премьер-лиги начался традиционный горячий рождественский период, во время которого команды играют почти каждый день. И вот как сыграли вчера лидеры первенства. Манчестер Юнайтед в гостях с крупным счетом 4-0 обыграл Сандерленд. Арсенал на выезде не смог одолеть Портсмут, в итоге 0-0. Челси на своем поле сыграл в ничью с Астон Виллой 4-4. Ливерпуль одержал гостевую победу над Дерби 2-1. И после сыгранных 19 туров положение в верхней части турнирной таблицы первенства таково. Вперед вышел Манчестер Юнайтед, он набрал 45 очков. На одно очко отстает лидировавший до этого дня Арсенал. У Челси 38, и четвертое место занимает Ливерпуль, 36 очков. Но при этом лондонский клуб, но при этом Ливерпуль имеет игру в запасе. То есть он сыграл пока 18 матчей из 19.
Спасибо, Наталья Федотова знакомила нас с новостями спорта. 8:19 в Москве. Утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Биржевая торговля нефтепродуктами в России позволит стабилизировать цены на автомобильный бензин, считает заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. По планам она начнется 1 апреля 2008 года на бирже Санкт-Петербург, которая ранее, по итогам конкурса, была выбрана площадкой для размещения государственных заказов на поставку нефтепродуктов. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за неделю с 11 по 17 декабря повысились на 0,9% и составили в среднем по стране 19 рублей 23 копейки за 1 литр, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это примерно 78 центов. С начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал в среднем на 7,8%, тогда как рост оптовых цен на бензин, по данным официальной статистики, превысил 20%. Слияние угольных компаний «Распадская» и «Южкузбасс-Уголь» будет завершено в первом квартале 2008 года, а не до конца нынешнего, как планировалось ранее, заявили представители главного их акционера компании «Евразгрупп». После объединения компания «Распадская» станет владельцем 100% акций «Южкузбасс-Угля», а «Евразгрупп», крупнейший в России производитель стали, сохранит свою долю в «Распадской». На шахтах компании «Южкузбасс-Уголь» летом 2007 года произошли две крупных аварии, в результате которых погибли почти 150 человек. Государственная нефтегазовая компания Ирана и частная компания SQS Ventures из Малайзии подписали соглашение о разработке двух крупных месторождений природного газа на юге Ирана. Стоимость проекта, рассчитанного на 25 лет и ориентированного на производство сжиженного природного газа, превышает 16 миллиардов долларов. По конституции Ирана зарубежные компании не могут владеть нефтегазовыми месторождениями. Они их разрабатывают и передают под контроль иранских властей. властей, компенсируя свои затраты на освоение месторождения за счет продажи согласованной заранее части конечной продукции. По планам, малазийской компании будет принадлежать половина произведенного в рамках проекта сжиженного газа. Малайзия является третьим в мире производителем сжиженного природного газа после Катара и Индонезии. Иран по разведанным запасам природного газа уступает в мире только России.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий. Вновь напомню официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. Он составляет 24 рубля и 70 копеек за доллар США, 35 рублей и 62 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 45 центов. Новые рекорды падения цен на недвижимость и кредитный кризис в США. Такова одна из главных тем нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
Рекордное падение цен на недвижимость. Трагедия в зоопарке Сан-Франциско. Непрошенные товары появляются на прилавках американских магазинов. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Цены на жилье упали в Соединенных Штатах за год на 6 с лишним процентов и на почти 1.5% за последний месяц. Уровень падения цен заметно превысил прогнозы экспертов. Специалисты предсказывают дальнейшее удешевление недвижимости. Все громче слышны предупреждения о том, что усугубляющийся кризис на рынке жилья может возыметь серьезные глобальные последствия. Кое-кто даже говорит о том, что подобного обесценивания жилья не было со времен Великой депрессии. Прокомментировать эти мнения я попросил экономиста, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Самое лучшее сравнение – это с рецессией 1991 года. Потому что тогда тоже цены на домовладение упали примерно почти на 5%. Сравнение с Великой депрессией неправомочно по той простой причине, что центральные банки основных западных стран делают все, чтобы не допустить краха банков. Поэтому размер возможной рецессии будет зависеть от того, насколько сократится кредит. Дело в том, что если мы посмотрим на цифры, то мы увидим, что оценка потерь банковского сектора 200 миллиардов долларов от падения этих ипотечных кредитов. Но весь финансовый сектор теряет примерно 500 миллиардов долларов. Это чистые потери. Значит, когда банки сокращают кредит друг другу, то происходит как бы множитель. Сокращение кредита в несколько раз крупнее, чем потери финансового сектора. И оценки того, насколько может сократиться кредит, доходят сейчас до 2 триллионов долларов. Так вот, если общий банковский кредит в мире сейчас составляет примерно 60 триллионов долларов, то 2 триллиона долларов – это 3,5% общего банковского кредита. Сокращение банковского кредита на 3-3,5% – это очень серьезное сокращение, которое может привести к рецессии, скажем, в 2% в год.
Профессор, интересно, что кризис с конца 90-х годов в развивающихся странах был спровоцирован событиями гораздо менее значительными, чем нынешние кредитные проблемы в Америке и Европе. Насколько велика вероятность, что эти страны также станут жертвами вируса кредитного кризиса?
Когда сокращается кредит в межбанковской системе развитых западных стран, то первыми пострадают слаборазвитые страны, развивающиеся страны, по той простой причине, что их краткосрочные кредиты не будут рефинансироваться. Например, банковская система России, взять самый близкий пример, должна 150 миллиардов долларов краткосрочных кредитов различным банкам Запада. Значит, если банки Запада сокращают свой внутренний кредит в своих собственных странах, они, естественно, прежде всего будут отзывать кредиты и не возобновлять кредиты в таких странах, как Россия. Поэтому там ударит не только тех, кто оказался замешан в рискованных займах и облигациях в сектор домовладения, но и просто регулярных таких обычных заемщиков, в том числе прежде всего банки.
Говорил профессор экономики Михаил Бернштам. Было ли нападение тигрицы на посетителей Сан-Францисского зоопарка результатом случайного стечения обстоятельств или животное оказалось на воле с чьей-то помощью? Полиция Сан-Франциско не исключает, что рождественская атака животного, завершившаяся гибелью одного человека и ранением двух,
была организована, рассказывает Ян Рунов.
Прибывшие по вызову сотрудников зоопарка полицейские увидели тигра, который сидел рядом с истекающим кровью человеком. Сначала полицейские не думали стрелять, но когда тигр встал и направился к своей жертве, полицейские отвлекли зверя криками. Когда тигр повернул голову к полицейским, те открыли огонь. После того, как тигр был убит, полицейские попытались выяснить, сколько тигров вырвалось и сколько человек пострадало. За пределами вольера оказался только один тигр. Его жертвами стали три человека. Зоопарк сейчас закрыт, поскольку считается местом преступления. Полиция ведет расследование. Лейтенант пожарно-санитарной службы Сан-Франциско Кен Смит сообщил. Три человека подверглись нападению тигра. Один человек погиб на месте, двое других отправлены в больницу. Их удалось спасти только после того, как тигра пришлось убить. О человеке, погибшем в зоопарке Сан-Франциско, сообщается, что ему было 17 лет и что он из города Сан-Хосе. Оставшиеся в живых – братья 19 и 23 лет. Хирург Сан-Франциской больницы Рошел Дайкер рассказала на пресс-конференции. Их состояние вполне стабильное. Раны на голове, шее, руках были очищены и затем зашиты. Их жизнь вне опасности. Повторяю, состояние стабильное. Сейчас эксперты пытаются выяснить, каким образом тигрице удалось оказаться вне загона. Загон окружен глубоким рвом 5-метровой ширины и забором 7-метровой высоты. Как заявил Джек Ханна, бывший директор зоопарка в городе Колумбусе, если тигрица, несмотря на ее тяжелый вес, 135 килограммов, удалось преодолеть эти препятствия, то зоопаркам Америки придется усилить меры безопасности. В американских зоопарках животные содержатся в просторных вольерах, в условиях, приближенных к естественным, где бы неволя не слишком чувствовалась. Джек Ханна не помнит случаев гибели в Америке посетителей зоопарков, подвергшихся нападению крупных хищников. Однако жертвы среди сотрудников зоопарков были. В феврале прошлого года в Денвере погиб работник, по неосторожности оставивший открытой дверь в клетку с ягуаром. Ягуара пристрелили. Кстати, виновница нынешней трагедии, сибирская тигрица по кличке Татьяна, была доставлена в Сан-Франциско именно из зоопарка Денвера, в надежде, что она сойдется с одним из самцов и даст потомство.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». Во второй части этой рубрики, в конце следующей получасовки, вы услышите репортаж об итогах года по-американски, самые яркие лица и события, а также репортаж о музее русской печи, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин. И также мы вернемся к нашей главной теме, которую мы обсуждаем со слушателями. Чем запомнился вам 2007 год? Вот еще слушательница Галина Евгеньевна пишет. Запомнился, видимо, ей ложью наглой, неприкрытой в обещаниях глав «Единой России» на выборах, как по России, так и по Московской области, особенно в жилищном вопросе. Вот этим возмущена Галина Евгеньевна. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. У нас будет еще полчаса для того, чтобы пообщаться с вами. Ну а сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ведущий Марк Крутов. Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Никита. Ну а мы продолжим рассказывать о президентской предвыборной кампании в России. Благо, здесь каждый день происходит много интересного и неожиданного. После снятия своей кандидатуры с выборов Борисом Немцовым и его обращения к двум оставшимся оппозиционным, как он считает, кандидатам, мы попросили этих кандидатов прокомментировать призыв Немцова также выйти из предвыборной гонки при определенных условиях. А также попытались вместе с политологом спрогнозировать, как же эта гонка будет проходить и дальше при разных вариантах развития событий. Кроме этого, в нашей программе подробный рассказ о новой российской спутниковой системе ГЛОНАСС, социологические итоги года и репортаж о том, как празднуют Новый год в крупных московских фирмах и корпорациях.
Спасибо, Марк. Ну а сейчас утреннюю программу продолжат краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитные и общественные организации России требуют немедленно приостановить службу в армии лидера движения «Оборона» Олега Козловского. В обращении в Генпрокуратуру, Министерство обороны и военный комиссариат Москвы отмечается, что Козловский был призван в армию незаконно, поскольку страдает серьезным заболеванием. Народно-демократический союз намерен провести 27 января в Москве марш несогласных, чтобы призвать власти организовать справедливые выборы. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов может отказаться от участия в выборах президента. Он не исключил, что откажется от борьбы, если всем кандидатам не будут обеспечены равные условия в ходе предвыборной кампании. В среду от участия в президентских выборах отказался Борис Немцов. Грузинский телеканал «ИМЕДИ» временно прекращает вещание. Как заявил директор политических программ «ИМЕДИ», журналисты вынуждены пойти на этот шаг, поскольку оказались заложниками политической борьбы между основателем канала Бадри Патеркацишвили и властями. Сербия пересмотрит отношения с теми странами, которые признают независимость Косово, говорится в резолюции, принятой в среду сербским парламентом. В Иерусалиме сегодня состоятся переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Власти Колумбии одобрили гуманитарную операцию по освобождению трех заложников, которых удерживают левые повстанцы. План операции был предложен президентом Венесуэлы Уго Чавесом.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице вероятность осадков небольшая. Условия для гололедицы, наледи, минимальная температура -3, -5, по области -2, -7. Днем температура поднимется до 0, -2 градусов, по области 0, -5. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси, температура 0, -2. Днем преимущественно без осадков, температура будет держаться на уровне 0 градусов. 8:32 в Москве. Вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Падение доллара по отношению к рублю ульяновская молодежь считает национальным достижением. А надомские выборы и победу на них «Единой России» вообще не рассматривают как значимое событие года. Таковы некоторые результаты открытого социологического опроса, проведенного научно-исследовательским центром «Регион» в Ульяновской области. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Какие события уходящего года вы относите к достижениям страны, области и своим личным достижениям? На этот вопрос, заданный социологами центра «Регион», ответили 750 молодых жителей Ульяновской области в возрасте от 14 до 30 лет. Что касается достижений страны, то ответы молодых во многом повторяют событийную картину, которую люди наблюдают через основные медийные каналы – телевидение и радио. В частности, о том, что в России растет ВВП и что это хорошо, знают даже на селе. Правда, при этом люди не могут объяснить, что это такое. Главными успехами страны опрошенные считают стабильное экономическое развитие и улучшение материального положения, связанное с ростом зарплат и пенсий. Замеченными оказались спортивные достижения. Признание Сочи столицей Олимпиады 2014 года, победа над сборной Англии и выход России в финальную часть чемпионата Европы по футболу. Эти победы, а также факт выплаты внешних долгов, респонденты считают признаком крепнущих позиций России на международной арене. Говорит заместитель директора научно-исследовательского центра «Регион» Евгения Лукьянова.
Молодых ульяновцев привлекает жесткая, независимая позиция президента и правительства России по отношению к другим странам и, прежде всего, Соединенным Штатам Америки. С этой точки зрения любопытно, что некоторые отнесли к числу достижений года и падение курса доллара по отношению к рублю. В этом они увидели не столько экономические успехи, сколько политический успех России.
Считая за благо экономическую стабильность, ульяновская молодежь почти проигнорировала значимость политических событий года.
Проведение выборов в Государственную Думу и победа в ней «Единой России» достижением стало всего лишь для 1% ульяновской молодежи. Но на самом деле это вовсе не говорит о политичности наших ребят. Некоторые из них среди других политических событий вспомнили акции по защите памятника воинам-освободителям в Таллине, а также марши несогласных.
Достижениями Ульяновского региона опрошенные назвали продолжение строительства нового моста через Волгу. Как улучшение, жители областного центра отмечают перемены во внешнем облике города, ремонт дорог, строительство торговых центров, жилья. А вот на селе такие перемены и, соответственно, мнения наблюдаются редко. Знаменитая акция «Роди патриота в День России», проведенная по инициативе главы региона Сергея Морозова, судя по опросу, нашла у молодежи положительный отклик. Палитра личных достижений довольно разнообразна. Те, кто помоложе, хвалят себя за прогресс в учебе. Для тех, кто постарше, успех – это удачное трудоустройство, рождение ребенка, покупка машины, квартиры. Некоторые посчитали, что им наконец-то удалось разобраться с целями в жизни. А одна девушка личным достижением назвала переезд в Ульяновскую область из соседнего региона. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В продолжение этой темы мы вновь возвращаемся к вопросу, который предлагаем нашим слушателям. Чем запомнился вам 2007 год? Послушайте мнение жителей Санкт-Петербурга.
Ну, вы знаете, он как-то так прошел незаметно. Что даже не могу сказать, чем заполнил. Ну вот работу новую нашла. Ну а в целом нормально, позитивный год. Все хорошо.
Да много чем. Дочка родилась.
Ужасы.
Подъемом цен, бандитизмом. Очень многих друзей моих на улицах грабили. Именно в этом году. Нестабильностью, какой-то неуверенностью. Наибольше в завтрашнем дне, чем, может быть, в прошлые годы. Ничего хорошего. Один негатив.
Да, не знаю ничем. Я по командировкам ездил. Так?
Да, собственно, как и обычно. Ничем.
Да, ничего хорошего.
2007 год? Не знаю даже чем. Год как год, обычный год. Но лучше, чем ельциновские года были. Намного лучше.
Тем, что президентом у нас будет уже Медведев, невыбранный еще. Ну, соответственно, председателем Совета министров Путин, неназначенный. Ну и тем, что Зенит чемпион. Это естественно.
Ну, в личном плане у меня родился третий ребенок, поэтому год не мог не запомниться. На этом фоне все общественное как-то уже, в общем, и не считается. Третий мальчик.
Ничего.
Ой, я не знаю, чем запомнился. Отпусками.
Совершенно бессветный год.
Зачем?
Не знаю. Все было очень плохо. Чем запомнился? Диплом тяжело писала. Работу хорошую, слава богу, нашла.
Знаете, я сейчас настолько устала. Я преподаватель вуза.
Очень тяжелая ситуация, например, со студентами. Студенты стали гораздо хуже заниматься. Не то, что они там глупее, а вот их отношение к своей работе, к учебе, становится хуже.
Хорошего ничего пока не могу сказать.
Ничем хорошим.
Так сложилось.
У меня дочка родилась. Вторая. Первый сын, вторая дочка.
Даже не знаю. Просто хороший год, удачный. Надеюсь, следующий такой же будет.
Успехов и в труде.
Запомнился. Хорошими отметками.
Не могу сказать. А, в Сумме родился.
Чем запомнился? Как бы сказать, отдохнул хорошо. Лето прошло очень хорошо. С семьей съездили. А так больше ничем. Что еще? Путин себя повел. Не знаю как. Все такое, предвыборная кампания. Так все по-старому. Ничего интересного.
Жаркое лето. Но вообще все как-то очень благополучно было.
Политическим беспределом. Я недоволен поведением Путина в отношении своего преемника. И вообще, что сейчас творится, меня это абсолютно не устраивает. Ну и хотя, конечно, я голосовал изначально за Единую Россию, то сейчас, если мне дали бы возможность повторного выбора, то я бы не проголосовал.
Так петербуржцы отвечали на вопросы, чем запомнился вам 2007 год. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. Воскресенье в 19.32 по московскому времени. От Армстронга до Зауинула, от Дикси и Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте свободанews.ru или скачать оттуда как подкаст «Ваш ДС».
8:39 в Москве. Утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
Приключенческая лента «Сокровища нации. Книга тайн» лидирует в кассовом рейтинге североамериканского кинопроката за 5 выходных дней. По предварительным данным, сборы от продажи билетов на фильм, вышедший на экраны в минувшую пятницу, составили $65 миллионов. Более 27 миллионов фильм заработал на 17 иностранных рынках. В сиквеле, вышедшей в 2004 году картины «Сокровища нации», Николас Кейдж играет охотника за сокровищами, который должен разгадать тайну, связанную с убийством Авраама Линкольна. На втором месте в североамериканском рейтинге триллер «Я легенда» с Уиллом Смитом. За 5 выходных дней фильм заработал $47.5 миллиона. За все 12 дней проката более 150 миллионов. Глава правительства Шотландии Алекс Салмон потребовал от Лондонского британского музея возвращения 82 шахматных фигур XII века. 93 фигуры были найдены на острове Льюис в 1831 году. Считается, что они были изготовлены норвежскими резчиками в Тронхейме, а затем спрятаны или потеряны при перевозке в норвежские поселения в Ирландии. Поначалу все фигурки демонстрировались в Шотландии, но затем большая их часть была перевезена в Лондон, и лишь 11 остались в Королевском музее в Эдинбурге. По словам Алекса Макдональда, главы местного совета острова Льюис, шахматы следует вернуть в Шотландию и разделить между музеями в Эдинбурге, в городе Стормвей и местечке Юик, возле которого они были найдены. Министерство культуры Великобритании заявило, что шахматы могут быть лишь предоставлены британским музеям для временной экспозиции. На 86-м году жизни скончался нью-йоркский арт-дилер Стивен Редич, имя которого стало широко известно 40 лет назад в связи с судебным процессом об осквернении американского флага. В 66-м году Редич выставил в своей галерее цикл антивоенных работ Марка Морелла. На одной из них американский флаг висел как труп, на другой был изображен в виде фаллоса, приделанного к распятию, увенчанному епископской митрой. Выставка привлекла внимание полиции. Редич был задержан и приговорен судом к выплате штрафа в $500 или двухмесячному тюремному заключению. Владелец галереи подал на апелляцию, и после длительных рассмотрений в 1974 году он был признан невиновным.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Дмитрий Волчек. Утреннюю программу продолжим следующим репортажем. В Боровском районе Калужской области построили самую большую в мире русскую печь. Ее высота 11 метров. Стоит она в чистом поле среди десятка строящихся изб, представляющих разные регионы России. Все это часть большого музейного комплекса под названием «Этномир», где можно увидеть и азиатские юрты, и американские вигвамы. А скоро появятся образцы индийских, африканских, китайских и европейских деревенских строений. Об уникальном музее под открытым небом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Строители музея собираются даже подать заявку в книгу Гиннесса, чтобы зафиксировать мировой рекорд. Идея построить такую Емелину радость пришла к заслуженному художнику России Игорю Солдатенкову, живущему в Боровске. Ему далеко за 70, одевается как дед Берендей, ходит в тулупе и в валенках. Родился в деревне под Коломной на печке.
Вот рождение мое было на печке. И всю жизнь мечтал отметить это событие печкой, свое рождение. Поэтому мечта сбылась. Сегодня мы открываем первый в России музей русской печки.
Построили же гигантскую печь мастера гильдии печников Московского региона. Исполняющий обязанности председателя гильдии Сергей Несов старался, чтобы сооружение получилось не а-ля Рюс, а было аутентичным.
Я помню еще вот печь моей бабушки в деревне Холмы Московской области. Там была подобная печь. И когда мы, в частности, гильдия печников участвовала в проектировании этого музея, то мы закладывали известные нам образцы русских печей.
В принципе, гигантскую печь можно даже топить, но никто этого делать не будет. Она часть музейного комплекса, сама является музеем. Внутри нее экспозиция печных аксессуаров. Там выставлены ухваты, кочерги, утюги, чугуны, самовары, изразцы и тому подобное. Открывали же музей весело, с песнями и прибаутками. Очень колоритно среди барышень в национальных костюмах на заснеженном русском поле смотрелись два темнокожих американца, невесть откуда взявшихся посередине России. Они, согреваясь, пили чай, белозубо улыбались, олицетворяя своим присутствием единство национальных культур. Официальные лица произносили, как положено, проникновенные речи, а космонавт-генерал-полковник Владимир Хваленок напомнил, что печь – это не только тепло и место приготовления еды.
Я тоже родился в деревне, вырос и знаю, что такое печка. В русской печке еще и самогонку гнали.
Гости, пришедшие на открытие самой большой в мире русской печи, не скрывали своего восторга.
Я не ожидал, честное слово. Вот. Я думаю, что очень здорово, что вот такие вот объекты, и такие деревни, и такие вообще интересные места появляются в области. Наша область, много земли, а не на что посмотреть. А вот теперь, я думаю, что сюда будут приезжать. Посмотрите, сколько гостей вокруг. Москвичи, из калужане, боровчане, обнинцы, все здесь. Здорово.
Мне очень нравится, потому что... Ну, праздники нужны людям, даже иногда, наверное, больше, чем нам это кажется. И нельзя жалеть ни время, ни средства на то, чтобы людей радовать.
Для посетителей печной музей обещают открыть летом 2008 года. Избы вокруг еще строятся. Придет время, и в них будут топиться уже настоящие небутафорские печи. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Без четверти 9 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитные общественные организации России требуют немедленно освободить от службы в армии руководителя движения обороны Олега Козловского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что может отказаться от участия в президентских выборах 2 марта. Военный суд в Ростове-на-Дону сегодня выносит приговор двум российским офицерам, обвиняемым в убийстве мирных жителей в Чечне. Сербия пересмотрит отношения с теми странами, которые признают независимость Косово, говорится в резолюции сербского парламента. Президент США Джордж Буш подписал бюджет страны на будущий год. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора российской прессы. Как всегда в этой четверти региональный. С наиболее интересными публикациями газет Тюмени нас познакомит корреспондент «Радио «Свобода» Алекс Немиров.
В Думском полку прибыло. Под этим заголовком еженедельник «Ямская свобода» публикует досье на тюменских депутатов, попавших в Госдуму России. Это единороссы и либерал-демократы. Любопытные не столько биографические сведения, они так или иначе известны публике, а комментарии автора Сергея Ханина. Например, про депутата Сметанюка он пишет: «Сергей Иванович создает впечатление человека открытого, но после общения с ним ловишь себя на мысли, что душу-то он не раскрыл ни на грамм». Конец цитаты. Здесь же «Ямская свобода» приводит инструкцию по использованию «слуг народа». Правда, как выяснилось, тюменцы скептически оценивают деловые качества земляков, попавших в парламент по партийной разнарядке. Пенсионерка Людмила Львовна говорит:
«Я знаю людей, которые попали к Витку Ивана Ивановича. Он, конечно, что-то делал, но это на показ. Депутаты, которые попадают в Госдуму, они не защищают, они дают отписки и все. Конев, Райков, все, кто были, никто ничем не помог. А Сметанюк заведомо тоже будет продолжать эту же линию».
За что отправили в отставку председателя Тюменской городской счетной палаты Геннадия Салова. Это выяснял корреспондент газеты «Аргументы и факты» в Западной Сибири. Официально за нарушение закона о муниципальной службе. Чиновник не вправе совмещать службу с бизнесом, а в ходе проверки выяснилось, что господин Салов не там считал, был учредителем нескольких коммерческих структур. Впрочем, АИФ приводит и другие версии. Перспективы рынка внутри областных авиаперевозок анализирует московский комсомолец в Тюмени. Рост цен на керосин заставляет местные авиакомпании задумываться о сокращении затрат. Если Яки и Аны летают полупустыми, то не лучше ли заменить их более компактными современными самолетами, например, чешскими L410, которые на днях презентовали в Ханты-Мансийске. Они едят намного меньше топлива, что позволит вдвое снизить стоимость авиабилетов, пишет МК. Газета «Тюменские известия» в материале о съезде югорских аборигенов поднимает тему соблюдения прав коренных народов Севера. Оказывается, из-за несовершенства ряда правовых актов, ханты и манси, рыбачившие на берегах Аби, попали в разряд браконьеров. Чтобы снять аборигенов с крючка чиновников, общественная организация «Спасение Югры» подготовила пакет предложений в Минсельхоз России об особенностях национальной рыбалки. И еще одна ссылка на «Известия» в завершении этого обзора. На последней полосе номера репортаж о двух концертах в Чехии тюменского хора «Ренессанс». Жюри фестиваля «Рождественская Прага» высоко оценило мастерство сибирских хористов, присудило им золотой диплом. Но «Тюменские известия» пишут о втором, неизвестном выступлении. Оказывается, в одном из старинных замков во время экскурсии хор не удержался и запел арию Рахманинова. Случайные посетители были в восторге. Алекс Неймиров для «Радио Свобода», Тюмень.
8:49 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Голоса прошлого из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
27 декабря 1986 года. Серия передач историка Михаила Геллера «Правда в советской литературе». Очерк «20-е годы».
Руководство культурой – понятие новое, рожденное октябрем. Тысячи страниц написаны о том, как Николай I пытался руководить Пушкиным. но это было выражением личных вкусов императора, его желанием руководить всем в стране. Потомки Николая I, как известно, не высказывали никакого интереса к культуре и оставили ее в покое. В поэме Давида Самойлова «Пестель. Поэт и Анна» Пушкин говорит вождю декабристов: «Русское тиранство – дилетантство». В 1923 году Виктор Шкловский констатирует: «Величайшее несчастье русского искусства в том, что ему не дают двигаться органически, так как движется сердце в груди человека, его регулируют, как движение поездов». Прошло всего 5 лет после революции. Как это случилось в такое короткое время? К тому же, говоря об истории советской литературы, нельзя забывать, что она рождается после Серебряного века, самого свободного периода в истории русской культуры. Через 10 дней после Октябрьского переворота Ленин подписывает декрет о введении цензуры временно до укрепления советской власти. Первым шагом по направлению к установлению идеологической диктатуры было присвоение государством права решать, чего нельзя читать. В 1920 году Надежда Крупская подписывает первый индекс запрещенных книг, составленный по образцу Ватиканского, но несравненно более широкий. В число запрещенных авторов – Платон, Кант, Владимир Соловьев, Лев Толстой, Лесков и многие-многие другие. Вторым шагом было присвоение права решать, чего нельзя писать. Важнейшим шагом на пути к установлению тотальной власти партии над культурой станет резолюция ЦК ВКПБ о политике партии в области художественной литературы, принятая в 1925 году. Но уже в 1924 году Евгений Замятин констатирует в статье «О сегодняшнем и о современном» правды. Вот чего в первую голову не хватает сегодняшней литературе. Писатель изолгался, слишком привык говорить с оглядкой и с опаской. Шел всего лишь 7-й год после революции.
У микрофона «Радио Свобода» выступал историк Михаил Геллер. 27 декабря 1986 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Утреннюю программу продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о расследовании причин трагедии в Сан-Франциском зоопарке. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Джордж Буш и Хиллари Клинтон вызывают наибольшее восхищение у американцев. Таковы результаты традиционного опроса, проводящегося в конце года Институтом Гэллопа и газетой USA Today. Впрочем, в нынешнем году подобного рода чувства по отношению к победителям испытывает рекордно низкое число американцев. Лишь 10% опрошенных назвали президента Буша, когда их спросили о том, кто из американцев вызывает их наибольшее восхищение. И 18% респондентов выделили Хиллари Клинтон как лучшую представительницу лучшей половины Америки. Если верить подобным опросам, у американцев, как правило, нет общепризнанных кумиров. Билл Клинтон с 8% голосов, нобелевский лауреат Альберт Гор с 6% и сенатор Барак Обама с 5% голосов респондентов стали лидерами списка кумиров среди мужчин. Телеведущая Опра Уинфри с 16% голосов, первая леди Лора Буш и актриса Анджелина Жоли, за которую проголосовали всего 3% опрошенных, разделили с Хиллари Клинтон верхнюю часть списка американок, вызывающих наибольшее восхищение. Не исключено, что плохое поведение Пэрис Хилтон и двусмысленная слава, окутавшая благодаря ей некогда славное имя Хилтон, заставило ее деда завещать 97% своего состояния благотворительному фонду Хилтонов. В среду представители фонда объявили, что 80-летний Бэрон Хилтон, сын основателя крупнейшей мировой сети отелей, начало которой было положено в 2019 году покупкой небольшой гостиницы в Техасе, оставит своим наследникам лишь 3% своего состояния, оцениваемого в 2 300 000 000 долларов. Фонд намеревается потратить миллиарды Хилтонов на очистку питьевой воды в Африке, на поддержку школ для слепых детей и домов для душевнобольных. По словам автора недавно вышедшей книги «Дом Хилтонов», патриарх семьи Хилтонов Бэрон Хилтон был крайне раздражен поведением внучки, запятнавшей имя Хилтон. Первая известность пришла к Пэрис Хилтон после появления на интернете видеозаписи ее полового акта. Негодование деда, скорее всего, обойдется Пэрис в несколько десятков миллионов долларов. В Впрочем, даже ее доля наследства от 3% состояния Хилтонов наверняка превратит ее в мультимиллионершу. Что только не происходит в праздничные дни. Американские магазины, ощетинившиеся видеокамерами и набирающие охранников на самые горячие в году торговые дни, чтобы защититься от воров, все чаще становятся объектом воровства наоборот. Они обнаруживают на своих прилавках товары, которые они не заказывали и не предлагали покупателям. Рассказывает Алан Давыдов.
Понятие шоп-дроппинг означает подбрасывание на прилавок каких-либо предметов с целью сделать важное общественное заявление или просто пробиться на рынок. Одно из первых сообщений о шоп-дроппинге относится к 1989 году, когда организация по освобождению куклы Барби сделала попытку перенести борьбу за равноправие женщин в мир игрушек. Члены организации проводили рейды по магазинам и незаметно подменяли звуковые устройства на теле Барби, после чего нежная кукла начинала вещать басом популярного кукольного героя военных комиксов G.I. Joe. Сегодня шоп-дроппинг в США переживает расцвет. Писатели, издающиеся на собственные деньги, размещают образцы своих сочинений в секциях новых поступлений книжных магазинов. Там же доморощенные тренеры по борьбе с ожирением вкладывают свои визитные карточки в продаваемые руководства для худеющих. Продюсеры, пробивающихся на музыкальный рынок рок-групп, незаметно ставят свои бесплатные компакт-диски на стеллажи магазинов грамзаписи. Свою лепту в шоп-дроппинг вносят и политические группы радикального толка. Некий центр тактической магии на этой неделе осуществил массовый вброс идеологической продукции в гигантские сетевые универмаги. На стеллажах магазинов Walmart и Target в районе залива в Сан-Франциско появились аккуратно сложенные майки-футболки с изображением Карла Маркса, Че Гевары и Михаила Бакунина. В нынешнем предновогоднем сезоне супермаркеты Нью-Йорка охвачены эпидемией шоп-дроппинга, направленного на модификацию товарных этикеток. Шоп-дропперы пытаются добавить информацию, которую производитель предпочел бы скрыть. Одним из спонсоров компании является нью-йоркская общественная группа под названием «Антирекламное агентство», говорит ее руководитель Стив Лэмберт. Реклама, как правило, старается преподнести продукт таким образом, чтобы вы не задумывались, кто и какой труд в него вложил. Наша деятельность восполняет этот пробел в представлениях потребителей. Приходя в магазин, в котором продаются коробки с лампочками, изготовленными в Индии, мы наклеиваем на каждую коробку вот эту картинку. Она гласит, что изображенный на ней мальчик работает по 12 часов у полутемного конвейера, чтобы помочь родителям прокормить большую семью. А вот эта наклейка для овощного отдела. На ней малолетний иммигрант из Мексики, чей труд нелегально используется фермерами, выращивающими лук в штате Техас. Наша стратегия в охвате как можно большего числа магазинов, продающих продукты и товары по повседневного спроса. В отличие от старой как мир магазинной кражи, шоплифтинга, шоп-дроппинг, как утверждают его энтузиасты, не является уголовно наказуемым деянием. Несмотря на озабоченность торговых менеджеров, в Соединенных Штатах формально не запрещено оставлять в магазинах кусочки бумаги, которые не приносят вреда товарам и могут быть легко изъяты. Тренеры по шоп-дроппингу учат, что если в торговых рядах вас поймали за расклейкой самодеятельных ярлычков, смиренно извинитесь, снимите то, что успели расклеить, и продолжайте свою деятельность в соседнем магазине.
Пока, судя по всему, шоп-дроппинг, в отличие от шоплифтинга, не очень беспокоит торговые сети. В том же, что касается потребителя, он, несмотря на усилия шоп-дропперов, продолжает покупать товары, произведенные в результате эксплуатации человека человеком. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Шигалкин. Всего доброго.
И на этом мы завершим нашу утреннюю программу. Над ней работали продюсер Михаил Косторов и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9» с ее ведущим Марком Крутовым. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свободы» в следующем часе. А мы с вами прощаемся. До свидания. Хорошего вам дня.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».